Невозможно и определить, какая доля ответственности падает на тогдашнее легкомысленное преклонение перед античным миром в создании психики людей революции. Эти господа судили не Людовика XVI, а древнего тирана. Они подражали диким добродетелям Брута и Катона. Человеческая жизнь не вправе была рассчитывать на милость этих классиков, привыкших к языческим гекатомбам. Член конвента Жавок, гулявший по улице голым, принаивно считал себя за истинно античного человека. Думаю, что Жавок был большой болван и далеко не наивный прохвост. И все-таки, в общем, Ленотр прав. Всякое время имеет свою заразу. В 1789 году Демулен писал отцу: «Вы угадали, что я буду римлянином, окрестив меня Люцием, Сульпицием, Камиллом. Вы напророчили». Конечно, строки эти были необыкновенно глупые и смехотворные, и тем более, что было Демулену в ту пору уже 29 лет, и одержим он был тогда далеко не римскими мечтами. И все же есть даже и тут доля непроизвольного, заразы. А заразился он, повторю, рано. Приехав в родное захолустье на первые каникулы, Камил уже привез ее с собой. Он горячо и безумолку говорил о Цицероне, о смерти Гракхов, осыпал проклятиями память сиракузского тирана. В следующем году пыл его возрос еще больше. Он поднимал такой гвалт в доме, восхваляя блага свободы и понося деспотизм, что однажды некий важный гость, приехавший к судье по делу, сгреб мальчишку за уши и вышвырнул его за дверь. Так и пошло. Все больше и больше влюбленным в Афины и в Спарту приезжал он домой на каникулы и с великим презрением осмеивал провинциальные нравы. А однажды на одном званом обеде дошел даже до того, что вскочил на стол, давя фарфор и хрусталь, и стал орать, призывать к оружию, к восстанию. Что было в этой театральной выходке? Конечно, была и доля искренности, хотя и весьма низкого свойства. Камил был заика, безобразен лицом, нищ, честолюбив, жаден до благ земных, сладкоморт, как говорят русские мужики. Львенок томился тоской по арене, а арена эта была Париж, который он уже любил и желал завоевать. И вот, кончив курс и заручившись адвокатским дипломом, Демулен кинулся в водоворот парижской жизни. Но борьба за существование оказалась в этом водовороте столь трудна и жестока, что Демулен впоследствии никогда не проговаривался о том, что пришлось испытать ему. И его биографы поневоле очень скупы в своих сведениях насчет его парижской жизни с 1784 по 1789 год, когда политическая случайность сделала из него демагогического журналиста. Сохранилось, однако, несколько его писем к отцу, и они неопровержимо доказывают то, о чем так упорно молчал впоследствии этот до безумия самолюбивый, до сумасшествия стыдившийся нищеты, революционер и римлянин. Жил он эти 5 лет то у отца на хлебах, то в Париже, почти без всяких хлебов, конечно. Тут он порой выступал в судах. Но много ли было этих выступлений? Без всяких связей, с отталкивающей внешностью, с трудом подбиравший слова и оттого еще более заикавшийся, начинавший всякую фразу с мычания, с нечленораздельных звуков, он должен был фатально пребывать в безымянной толпе адвокатов без дел. А отец, и сам бывший всегда в стесненном положении и совсем не одобрявший ни образа его мыслей, ни его праздной жизни, чем мог помочь ему отец? И вот, чтобы не умереть с голоду, Камилу приходилось переписывать кое-какие судейские бумаги, а когда не было переписки, ехал подкармливаться на родину или же писал отчаянные письма к отцу. Жил он тогда по соседству с домом одного богатого буржуа, и и частенько заглядывал в него из своей мансарды, любуясь играми и смехом милой белокурой девочки, 13-летней дочки хозяина.